Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции — пророк Шмуэль, человек, который помазал на царство первых царей еврейского народа, царя Шауля и царя Давида. Царя Шауля из колена Бениамина, царя Давида из колена Иуда. После 13 эпох судей начинается период царства Израиля. Пророк Шмуэль помазал на царство первых царей. Отцом пророка Шмуэля был Элькана, Леви, потомок Кораха, того самого Кораха, который восстал против Моше Рабейну из гор Ефраима. То есть Леви, который жил в горах Ефраима, в левитском городе. И пророк Шмуэль был совершенно уникальным, великим человеком, который называется в наших аналах Рабан Шель Навиим, учитель пророков. То есть мы закончили нашу прежнюю лекцию на том, что Иш Яшар Бейнав Ясе Ваим Хазон Нефрац, человек поступает так, как прямо в его глазах. Мы закончили предыдущую лекцию на Михе, который сделал капище с левитом у себя дома и украл деньги у своей матери, колена Дана, которая обворовала его, ушло на север, оставив ту часть земли, которую получили согласно разделению земли Израиля под руководством Иерошуа бен Нуна. И, короче, была полная жуть в еврейском народе. Человеком, который все это исправил, исправил еврейский народ, ходил из одного места в другое, обучал еврейский народ, так что он в течение года обходил весь Израиль и раз в год приходил к себе домой. Приходил к себе домой раз в год. Все остальное время он ходил по коленам народа Израиля и обучал Торе. Это был пророк Шмуэль, который родился у бесплодной женщины по имени Хана и у отца, которого звали Элькана. Первая глава книги пророка Шмуэля. Эту главу нам мудрецы установили для чтения в праздник Рош ха-Шана, когда определяются судьбы каждого человека. Книга пророка Шмуэля, первая глава. «И был один человек из Рамат-Цуфим, с горы Ефраима. Имя его Элькана, сын Ерухама, сын Ильяву, сын Цуфа, ефратянина. А у него две жены, имя одной Хана, а имя другой Пнина. И были у Пнины дети, а у Ханы детей не было. И ходил человек тот из города своего в Шило, из года в год поклоняться и приносить жертвы Господу Богу, а там два сына Или, Хофни и Пинхас, священники Господа». Итак, главой поколения является Или, первосвященник временного храма, находящегося в Шило. У него два сына, Хофни и Пинхас, которые не следуют путями отца, завели определенные обычаи, офис у них работал там с 10 до 5, и больше их ничего не волновало, и вели себя, в общем, так, что усложняли народу заповедь ходить в Шило. И возникает вопрос, в заслугу чего Элькана удостоился сына, который стал Рабан Шель Навиим. Так просто Рабан Шель Навиим учителем пророков не становится. Для этого, несомненно, должны быть заслуги отцов. Об этом говорят наши мудрецы, что Элькана удостоился такого сына, как пророк Шмуэль, в заслугу того, что исполнял заповедь посещения в празднике храма в Шило. Еврейский народ не ходил в храм, в переносной храм, который находился в колене Ефраима, по причине того, что далеко не всех кананцев смогли на тот момент выжить из земли Израиля. Филистимляне подчиняли еврейский народ. Настроение было плохое, дороги были опасные, хищные звери и всякие там бандиты из других народов и все остальное. И народ не сильно ходил. А Элькана ходил в храм со всей своей семьей и каждый раз проходил по другой дороге. И люди с удивлением его спрашивали, куда он движется. Он на телегах со всей своей семьей, с каким-то скарбом определенным едет. И для всех это удивительно, потому что в тот момент никто никуда не ездил. Каждый еврей находился в тот момент у себя на земле, которую он получил согласно разделению земли Израиля между коленами, Каждый жил у себя, никто из одного города в другой не переезжал, за границу никто не летал в тот момент, и все, в общем, жили у себя более-менее. Вдруг целое семейство куда-то едет, это действительно вызывало интерес, все люди спрашивали. И он отвечал, что я еду в Шило, в божественный храм, о котором сказал царь Давид, «Кибекойдеш хазетиха лирот усхо кводех», ибо в святости я удостоился увидеть Усха, силу твою и славу твою. Место, в котором раскрывалось божественное присутствие, божественное могущество становилось видно людям. Туда приходил Илькана, и пока он двигался, соответственно, каждый раз по другой дороге, он рассказывал людям, что такое Шило, что там происходит и зачем. И люди шли за ним. Сначала несколько человек, потом больше, больше, больше. В результате Элькана вернул евреев к заповеди посещения храма в празднике. В заслугу этого он удостоился сына пророка Шмуэля. Об этом говорят многие наши учителя, что для того, чтобы добиться великого, не нужно быть именитым раввином или каким-то политическим деятелем. Не нужны никакие фонды, не нужны никакие средства, не нужны никакие группы людей. Если у человека есть идея, если он готов эту идею продвигать, он сам своими голыми руками сможет добиться того, что за ним пойдут другие люди. Таким человеком был Элькана. Он удостоился сына, который помазал на царство двух первых царей Израиля. Жена у него бесплодна. Как всегда в такой ситуации, все силы, все нечистые оболочки, они не позволяют выйти существованию из небытия, они не дают возможности выйти чему-то такому, что приведет к существованию царства Израиля. А этому посвящена книга Деврей Хаямим, летописи царей иудейских. Продолжается дальше, продолжаем читать первую главу книги пророка Шмуэля. «И бывало, в день, когда Элькана приносил жертвы, он давал доли пнине жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее». Так у Эльканы было две жены, одну звали Пнина, и у нее были дети. У Ханы детей не было. Хане же давал двойную долю, так как Хану любил, но Господь затворил чрево ее. Она была бесплодна. А соперница ее дразнила постоянно, дабы пробудить ее к ропоту на то, что Господь затворил чрево ее. Комментаторы говорят, что Пнина имела 100% намерение к лучшему. Она не издевалась над Ханой, что у нее есть дети. Такого даже сегодня человек вряд ли бы сделал, даже самый такой средний человек, полный мерзавец, может быть, сделал бы, да? Пнина, об этом говорят нам комментаторы, она 100% намеревалась к добру, а именно с тем, что она ее дразнила. Как ее дразнила, Мидраш говорит, она ей говорила, сшила ли ты для своего ребенка одежду, сделали ли ты ему ботиночки. Для того, чтобы пробудить ее к молитве, чтобы молитва ее сотрясла небеса, и чтобы она могла зачать ребенка. Тогда люди не считали, что бесплодие для женщины является диагнозом совершенно неисправимым. Молитва может решить любую задачу. Действительно, человек переформатируется, он становится другим. Если прежняя хана была бесплодна, то новая хана после молитвы станет другим человеком, и бесплодие ее не коснется. «Так делал он Илькана каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та дразнила ее, а эта плакала и не ела». Хана плачет и не ест жертву, которую они принесли. «И сказал ей Илькана, муж ее, Хана, что ты плачешь, почему не ешь, отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Илькане было очевидно, что то, что 10 сыновей не сделают для... То, что муж делает для своей жены, в рамках заботы о ней, отношения к ней, 10 детей не сделают. Сегодня, в наше время, это вообще очевидно. В те времена это было совершенно не очевидно, но сегодня все настолько девальвировалось в понятиях, что сегодня 10 детей однозначно не сделают и 10-ю часть того, что муж делает, ну, нормальный муж делает по отношению к нормальной жене. «И встала Хана после еды и питья в Шило, а Эли, священник, сидел на сиденье у дверного косяка храма Господа». Пророк Эли, пророк или первосвященник или был последним великим в своем поколении. Он действительно был велик. Она же в скорби душевной молилась Господу и горько плакала, и дала обет, и сказала: «Господь, Бог воинств, если ты снизойдешь к страданию рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, дашь рабе твоей дитя мужеского полу, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его, он будет назир, и он будет служить Богу в храме в Шило все дни жизни его». Соответственно, когда родился пророк Шмуэль, то в 2 года Хана приводит его в храм, и он живет там все дни года, все годы жизни своей, 52 года. Левит служит Богу в течение 50 лет, до 50-летнего возраста. Соответственно, 50 лет он прослужил, после этого пророк Шмуэль умирает, помазав на царство 2 царей Израиля. И вот, так как она долго молилась перед Господом, Эли следил за устами ее. Хана же говорила в сердце своем. Ее молитва была неслышна. Только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно, и Эли счел ее пьяной. А именно, обратите внимание, как нужно молиться. Комментаторы говорят, что есть несколько способов молитвы. Это больше касается древнего человека, обладавшего духовной практикой. Молитва таким образом, чтобы обратиться непосредственно к Всевышнему или использовать какие-то механизмы. Во всяком случае, у нас, согласно Галахе, молитву нужно произнести словами. Если человек, то, что называется, глазами проследил за текстом, то он не исполнил возложенную на него заповедь произнесения какой-то определенной молитвы. Соответственно, Эли счел ее пьяной. Теперь обратите внимание, если вдруг вы молитесь Богу в полном вот пределе своих возможностей, вдруг кто-то вас упрекает, что вы не так молитесь, что вы пьяный, что в такой ситуации произойдет. Большинство людей начнут сразу же этого раввина, главу поколения, который был Эли, ругать всячески, защищать свои права, что-то кому-то объяснять, доказывать, оправдывать и прочее, и говорить, вот какие они раввины, как они совершенно не понимают величия молитвы молящихся, раввины плохие и все остальное. Так будут действовать сегодня люди, которые живут в наше время, потому что их задача защитить свое собственное существование. Хана, естественно, поступала не так, она знала, что перед ней глава поколения, тот, кто был главой поколения своего времени. И он будет учителем ее сына. Все знание пророк Шмуэль получит от Эли Акуэн. И сказал ей Эли: «Доколе будешь ты пьянствовать?» Он ее обвинил ни много ни мало в пьянстве. Он посчитал, что вот так беззвучно молиться может человек в состоянии пьянства. «Вытрезвись от вина своего». И отвечала Хана и сказала: «Нет, господин мой, я жена, оскорбящая духом, вина и пьянящего я не пила, изливая душу мою перед Господом». Посмотрите, с каким уважением, с каким почтением она отвечает Эли Акуэну, первосвященнику храма, который ее упрекнул и ошибочно. «Не считай, — продолжает Хана, — не считай рабы твоей за дочь негодную, ибо от великой скорби и печали моей говорила я доселе». И отвечал Эли и сказал: «Иди с миром, и Бог Израиля да исполнит желание твое, то, чего ты просил у него». Эли благословляет Хану. Комментаторы отмечают, что Эли в тот самый день стал судьей. И в Шило никто не ходил, потому что там управляют его сыновья, которые сказано, что они выхватывали, дальше будет написано, что они у людей забирали куски мяса от жертв, которые действительно были им положены, как каенам. Они вполне могли это сделать, но, в смысле, они должны были это получить, но люди должны были дать добровольно, а не отнимать у них какое-то определенное время. Приходили женщины принести после родов жертву в храм, они там условно в 5 часов закрывали офис и говорили: «Теперь ждите уже до завтра», женщины оставались там на ночь в храме, вместо того, чтобы вернуться в свои семьи, к своему мужу, к своим детям. Потому что те закрывали офис, когда у них там было написано, с какого часа до какого часа ты работаешь. Короче говоря, не шли, не следовали путями Ильи. И сказала она, Хана говорит, после того, как Ильи благословил ее, что исполнится ее молитва, и сказала она, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла эта женщина в путь свой. И лицо ее не было уже печальным. Комментатор отмечает, что пошла в путь свой, у нее началось то, что происходит у женщин. Ибо до этого у Ханы такого не было. То есть она была абсолютно бесплодна, у нее не было женских процессов. Пошла в путь свой, сразу же у нее началось то, что происходит у женщин. И лицо у нее не было уже печальным, она знала, что если ее благословил Илья Коген, то исполнится ее, исполнится то, что она просила. И встали они поутру и поклонились перед Господом, извратились и пришли в дом свой в Раму, пришли в колено Ефраима, где жили вот, левиты, в город левитов. И познал Элькана Хану жену свою и вспомнил о ней Господь. Наступило время, когда он о ней вспомнил. И было через некоторое время, зачала Хана и родила сына, и дала ему имя Шмуэль, ибо у Господа я вымолила его. Шмуэль, тот, кто был выпрошен у Господа. И пошел муж сей Элькана и все семейство его, чтобы принести жертву. Она же не пошла и выкормила ребенка грудью. И тогда она пришла в дом в Шило и, сказала, и обратилась она к Эли, привела ему двухлетнего ребенка и сказала: «Внемли мне, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та женщина, которая стояла здесь при тебе, чтобы молиться Господу. Эльганаар газеит палалти, я молилась об этом ребенке, и исполнил Господь просьбу мою». Здесь написано «Вагиким Ашем эт дваро», Всевышний исполнил слово свое. «И я, веряя его Господу, на все дни жизни его верен он Господу, верен он Господу, и поклонился он Господу-то». Итак, исполнил Господь слово свое. Возникает вопрос, что значит Господь исполнил слово свое. Где Господь сказал какое-то слово в отношении пророка Шмуэля и так далее. Об этом юноше я молилась, говорит Хана. Она не молилась о том, чтобы у нее, как у всех других женщин, был бы ребенок. У всех женщин есть ребенок, а у нее, получается, ребенка нет. Ей как бы стереотип, да, как-то не исполняется, не осуществляется. У всех есть, у нее нет. Но тоже хочет, чтобы у нее был ребенок, как у всех. Она говорит, нет. Эльгана разает палате. Я молилась об этом юноше, дословно сказано. Не о ребенке молилась, а юноше. Нар – это тот, кто находится. Линор на иврите – это взбалтывать в смех. То есть человек, находящийся в состоянии взлета, в состоянии не сна, в состоянии пробуждения. Она молилась о таком ребенке, который будет главой поколения после Ильи Акурена. И исполнил Господь слово свое. Итак, бесплодная женщина родила. Это радость некой одной семьи или всего народа Израиля. Видимо, если мудрецы установили нам чтение этого отрывка пророков в первый день Рош ха-Шана, когда решаются наши судьбы, то это что-то очень существенное. Именно существенно было здесь то, что пророк Ильи был последним судьей, и ему некому было передать Тору. Сыновья его оперировали в храме в Шило, а у него не было ученика. Ильи был последним, кто получил Тору непосредственно от Моше Рабейну и дальше. И некому ему было Тору передать. У него не было ученика. Состояние было такое, что в мире пропало бы знание Бога. То есть не то, что совсем пропало бы, да, какие-то люди бы знали, что соблюдать нужно шаббат, а не среду, и мясо с молоком не есть. Это бы, конечно, люди все знали, это бы не пропало. Но если бы пропали глубины Торы, суть Торы пропала бы, то такой народ не продержался бы и трех поколений. Потому что если единственное, что ты можешь сказать своему сыну о том, что мы не работаем по шаббатам и мясо не едим с молоком, то, в общем, такая религия не будет сильно аттрактивно. Твой сын не будет, если он увидит, не знаю, какую-нибудь язычницу симпатичную, то ты не сможешь ничего противопоставить этому, чтобы он не ассимилировался, не покинул еврейский народ, и это не работает. Тора, ее можно передать только вместе с тайной Торой, с глубинами понимания Торы, со связью с Богом и все остальное. Это было у Эли, а у Эли не было ученика. А Хана бесплодная, и она молится Эль-Ганаразе к этому ребенку. И Всевышний исполняет слово свое. Каким образом? Исполняет очень просто. Каждый день, говорит Мидраш, с небес спускался глаз о том, что должен родиться Шмуэль. Должен родиться Шмуэль именно по этой причине, для того, чтобы стать учеником пророка Эли. И все женщины, которые рожали детей, они называли их Шмуэль. Там в то время, на протяжении лет, только одни Шмуэли рождались. И на следующий день снова раздается глаз, что должен родиться Шмуэль. И тогда женщины понимают, что они родили не Шмуэля. И когда родился пророк Шмуэль у Ханы, то глаз небес перестал спускаться в этот мир. Поэтому говорит она, «Эль ганар азейт палалти», я молилась об этом ребенке. «Варашем хикимет дворой», Всевышний исполнил свое слово. Итак, в возрасте 2 лет Хана приводит своего сына во временный храм Шило и возносит свою молитву. «И молилась Хана и сказала, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесен рог мой, слава моя Господом, широко разверлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь помощи Твоей. Нет столь святого, как Господь, и нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не говорите слишком высокомерно, надменно, да не выйдет похвальба из уст ваших». Человеку стоит быть скромным в своем выражении, ибо Бог на небесах, а ты на земле, поэтому пусть слова твои будут умеренными. «Ибо Бог всеведущий Господь, и дела у Него взвешены. Луки героев ломаются, а слабые перепоясываются силой. Сытые за хлеб нанимаются, а голодные перестали голодать. Даже бесплодная может родить семерых, а многочадная изнемогает». Некоторые женщины теряют своих детей. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Все от Бога. Посмотрите, какие слова божественного единства произносит Хана в своей молитве в храме в Шило после рождения ее ребенка. «Подъемлет из праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами. И престолом славы наделяет их, ибо у Господа устои земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы благочестивых своих охраняет Он, а нечестивые во тьме погибнут». Бехошах и дома, они и дому так же бездействуют, то есть находятся во тьме, и как недвижимость становится, то есть действий никаких предпринять не могут. «Ибо не силою крепок человек», человек крепок не своей физической силой. «Сокрушены будут враги Господа, на них Он с небес возгремит. Господь судить будет все конца земли и даст силу царю своему, и вознесет рог помазанника царя своего». Обратите внимание, о чем молится Хана? О царстве, которое должно быть в земле Израиля. Она молится о царстве. И помажет на царство именно ее сын. Пророк Шмуэль помажет на царство первых царей. Молитва Ахана. «И пошел Элькана Аврааму в дом свой и стал служить Господу при Эли, священники. Сыновья же Эли были люди негодные, не знали они Господа». Опять здесь тоже нужно понять, что не так, чтобы они уж совсем были негодные, что Танах обвиняет людей. У Танаха очень возвышенные требования. Требования, стремящиеся до бесконечности. Поэтому если человек где-нибудь там на 90% возвышенности, величия находится с точки зрения Танаха, это страшный недостаток. Так нельзя, таким людям нельзя управлять храмом, поэтому о них написано следующее, что сыновья же Эли были люди негодные, не знали они Господа, понятно, что знали на 90%, но вот это называется не знать Господа. Еще раз, у Бога к нам повышенные совершенно глобальные требования, поэтому все наши отговорки на страшном суде, который каждого из нас ожидает, что мы там жили не так, родились не там, и времени у нас не было, и работой мы занимались, и всякая остальная ерунда, все это работать абсолютно не будет, потому что Бог скажет: извини, вы жили в 21 веке, там есть свободная информация, книг напечатано сколько угодно, и все вы могли бы сделать, раввины были, было у кого учиться, вы ничего не сделали, вы время не потратили, вы занимались всякой ахинеей. И поэтому а требования к человеку глобальные, мы должны стать людьми, которые, еще раз, вот посмотрите, мы должны стать не негодными, а годными. И мы должны быть не незнающими Господа, а как раз наоборот, даже очень знающими. Блиаль написано, бнеблиаль, людьми, бли, без чего-то, биаль. Бли – это без, а аль – это, с одной стороны, возвышение, с другой стороны, оль – это ноша. То есть мы должны быть людьми, которые, такие, да, люди возвышенные, которые на себя, как ношу служения Творцу, возлагают. Сыновья Эли такими были в недостаточной мере для священников храма. И так велись эти священники по отношению к народу. Текст нам рассказывает, когда кто-то приносил жертву, отрок священника приходил, когда варили мясо, с вилкой трезубой в руке своей, опускал ее в котел, в кастрюлю, в сковороду или в горшок, и все, что поднимает вилка, брал священник себе. В принципе, по закону это нормально, не то, что нормально, а каждый человек должен был это отдать когену, это обязанность отдать когену. Вопрос, к какому когену? А именно каждый человек, каждый хозяин жертвы, он выбирает того когена, которого считает возвышенным, достойным и прочее. Тогда, видимо, сыновья, там не так уж много когенов приходило служить в храм. Во всяком случае, они делали это как-то вот без уважения к личности жертвоприносящего. И это было отвратительно и мерзко. Хотя по закону никто ничего не воровали, и все было нормально. Так поступали они со всеми израильтянами, которые приходили туда в Шило. Благодаря Илькане как раз люди начали туда приходить, а без него никто туда не приходил. Даже прежде чем воскуривали тук, приходил отрок священника и говорил приносящему жертву: «Дай мне мясо, чтобы жарить священнику, он не возьмет у тебя мясо вареного, а только сырое». Короче, они хотели там свой шашлык как-то делать из этих жертв и так далее. И все кошерно, все по закону, не было там никаких нарушений именно связанных с жертвоприношениями, но с человеческой точки зрения было достаточно отвратительно. А отрок Шмуэль служил перед Господом в льняном эфоде перепоясанный. Он служил перед Господом. Это то, что говорит нам текст Танаха. Служение пророка Шмуэля было перед Господом. Мииль малый, мииля дословно плащ, делала ему мать, таасело ему, миль катон таасело ему, маленький плащ будет делать, дословно написано, ему мать, и приносила ему из года в год, когда восходила с мужем своим для приношения ежегодной жертвы. Милькатон тасело ему. Плащ пророка Шмуэля – это то, что вошло в историю, в частности, говорит. И кто ему, плащ его служения, кто ему сделал, его мать – Таасело ему. Не то, не сделала в прошедшем времени, а будет делать. То есть молитва Ханы, величие Ханы привело к тому, что плащ правления пророка Шмуэля, который стал последним судьей после смерти Илии Акуэна, соответственно, этот плащ сделала ему мать. В частности, мы видим, что когда царь Шауль после смерти уже пророка Шмуэля обращается к гадалке, чтобы она подняла пророка Шмуэля, то поднялся человек в плаще, и сказано, что царь Шауль узнал, что это пророк Шмуэль по его плащу. Не то, что у него был какой-то особо заморский, дорогой, качественный плащ. Комментаторы, я потратил много-много дней, чтобы попытаться найти какую-то информацию о плаще пророка Шмуэля, не смог ничего найти, но текст нам четко очень подчеркивает, что это было нечто, связанное с его служением. Третья глава рассказывает нам следующее, что отрок Шмуэль служил Господу при Эли, и слово Господа было редко в те дни, видение было нечасто. Этот стих мы несколько раз привели с вами на нашей прошлой лекции, когда мы говорили о том, что люди находились в состоянии тьмы, когда Бога особенно не видели. И пророк Шмуэль еще не был готов к пророчеству, он был... только готовился, и ночью к нему вызывает Всевышний пророк Шмуэль, думает, что это Эли его зовет, приходит к нему. И Эли говорит, я тебя не звал. Снова к нему вызывает Всевышний, опять пророк Шмуэль приходит к Эли, и тот говорит, я не звал тебя. Третий раз, и тогда Эли понимает, что пророк Шмуэль еще не готов к типу связи между Богом и человеком, который называется пророчество. И Эли говорит ему, что обратись к Богу и скажи, что ты слышишь. И тогда пророк Шмуэль получает страшное, тяжелейшее пророчество о гибели дома Эли, пророка Эли, его двух сыновей. И утром спрашивает его пророк Эли, что сказал тебе Бог. И пророк Шмуэль рассказывает ему о судьбе, которая ожидает его и его детей. Пророк Эли совершенно спокойно принимает данный божественный декрет из-за поведения, который был вынесен ему из-за поведения его детей. Четвертая глава. И было слово Шмуэля ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну. И расположили станом при Эвен-Эзере, а филистимляне расположились в Афеке. То есть снова филистимлянам что-то не нравится. До сих пор как-то было спокойно. Евреи платили дань филистимлянам, филистимляне подчинили еврейский народ уже на тот момент. И как мы видим в дальнейшем, единственная претензия у филистимлян была как раз к тому, чтобы еврейский народ был народом Бога, был народом, который имеет царя и который служит Богу. В целом филистимляне к евреям никаких претензий не, и кроме этого не имели. Мы это непосредственно увидим с вами в тексте. И выстроились филистимляне против израильтян. То есть у Израиля что-то происходит такое, что начинаются обострения их взаимоотношений. И разгорелся бой, и были разбиты израильтяне филистимлянами, которые побили на поле боя около 4000 человек. 4000 евреев, мертвые, и филистимляне захватывают, соответственно, побеждают. Пришел народ в стан. И сказали старейшины Израилевы, за что сегодня поразил нас Господь перед филистимлянами. Народы еще в неисправленном состоянии, народ еще вот продолжает быть в таком, примерно как во времена Михи, мало что изменилось за это время. Возьмем же себе из Шило ковчег завета Господа, и войдет он в среду нашу и спасет нас от руки врагов наших. Евреи принимают замечательное решение взять ковчег Завета, в котором свиток Торы, написан рукой Моше Рабейну, скрижали с 10 заповедями и горшочек с маном, который выпал в первый день пребывания в пустыне, и пойти с этим ковчегом воевать против филистимлян, ибо известно, что когда кахены несут ковчег, происходят всякие чудеса. Ковчег действительно во время странствования по пустыне делал большие-большие чудеса для еврейского народа. И народ послал в Шило и принесли оттуда ковчег завета Господа, Цваота, А там при ковчеге Бога два сына Эли, Хофни и Пинхас, эти два сына как раз, которые занимались управлением храма, они были там, они услышали народ и взяли этот ковчег. Ну и Эли и пророка Шмуэля не спросили. И когда прибыл ковчег завета Господа в стан, громко вскричал весь Израиль, и возшумела земля. Вера была у людей, люди понимали, что если каены несут ковчег, то приводит это к тому, что неконвенциональное оружие оказывается в руках еврейского народа, и победа будет несомненна. Услышали филистимляне этот громкий крик и сказали, что это за громкие крики в стане Иврим. Филистимляне немножко начали волноваться, что происходит. И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, они реально этого испугались. Ибо сказали, появился Бог в том стане. Филистимляне поклонялись русалке. Концепция жизни человека до Ноева потопа, ибо русалки... То есть человек, который как рыба, рыбы не пострадали во время Ноева потопа, соответственно, вот. И сказали, горе нам, ибо такого не было ни вчера, ни третьего дня. Филистимляне, несмотря на то, что являются людьми необрезанными, то есть людьми далекими от завета, они, тем не менее, очень даже опасаются, зная еврейскую историю, опасаются воздействия ковчега на армию врага. Это тот Бог, который поразил египтян всеми казнями в пустыне. Это говорят филистимляне. Крепитесь и будьте мужественны, филистимляне. Обратите внимание, дабы не быть в порабощении у еврим. Крепите, будьте мужественными. Будьте людьми, которые выступят против царства Израиля. Их волновало именно это. Не евреи как таковые, а царство Израиля. Крепитесь и будьте мужественны, филистимляне, дабы вы не были в порабощении у еврим. И сразились филистимляне. Филистимляне пошли на войну, как люди против царства народа Бога. И поражены были израильтяне, и разбежались каждый в шатер свой. Евреи были разбиты во второй раз, несмотря на ковчег. И ковчег Бога был захвачен, и оба сына Эли, Хофни и Пинхас умерли. И бежал один беньяминянин с места сражения, и пришел в Шило в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И он пришел, и вот Эли сидит на стуле у дороги в ожидании, ибо трепетало сердце его за ковчег Бога. И когда пришел тот человек рассказывать об этом в городе, то возопил весь город, и услышал Эли громкий крик, и сказал, что это за сильный шум. И тотчас подошел тот человек и сообщил обо всем Эли. А Эли было 98 лет, и глаза его померкли, не мог он видеть. И сказал тот человек, «Я тот, кто пришел с места сражения, я бежал с поля битвы сегодня». Возникает вопрос, почему это удвоение? «Я тот, кто пришел с места сражения, я бежал с поля битвы сегодня». На первый взгляд, это повторение. Кто это был? Этот бенеминтянин, как написано. Это был царь Шауль, будущий первый царь, который... Сказано, два раза бежал. Он бежал первый раз, после этого он вернулся на сражение с филистимлянами и отбил у Голиафа, которого в дальнейшем царь Давид поразит, отбил скрижали с 10 заповедями из Ковчега Завета и скрижали с 10 заповедями принес назад в Шило. Поэтому, говорит, я два раза бежал. Я бежал первый раз, когда все бежали, а потом я лично от Голиафа отбил. Скрижали с 10 заповедями. Это будущий царь Шауль. И отвечал вестник и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и великий разгром был в народе, и оба сына твои умерли, Хофни и Пинхас, и ковчег Бога захвачен. И было, когда упомянул он о ковчеге Бога, упал тот с сиденья навзничь. Обратите внимание, Эли Акуэну говорят о том, что народ был разбит, о том, что его сыновья умерли. И было, когда упомянули о ковчеге, то тогда он упал навзничь и пробил себе затылок. То есть Эли Акоэн больше переживает о ковчеге Бога, нежели чем даже о гибели своих сыновей. Это человек, который понимает, что такое ковчег Бога, понимает, что такое. Что происходит с еврейским народом? Что без ковчега... Ковчег — это... Сердце храма – это центральный пульт управления храма. Без ковчега жизнь Дальше. Невозможно. Путь еврейского народа дальше невозможен. И судил он Израиль 40 лет. А невестка его, жена Пинхаса, была беременна уже перед родами, когда она услышала известие о захвате ковчега Бога и о том, что умерли свекры ее и муж ее, то она упала на колени и родила, ибо внезапно наступили у нее потуги. Еще раз тоже праведная женщина, жена вот этого Пинхаса, сына Илья Курена, она слышит обо всем этом. То есть для нее все это существует. Не то, что ее муж умер, это ее больше всего волнует. Ее и свекры ее волнуют, пророк Ильи. И когда умирала она, говорили стоявшие при ней женщины, не бойся, ибо сына родила ты. И она попросила назвать мальчика Иховод, бесславие. Это то состояние, которое, в котором оказывается еврейский народ перед восстановлением царства. Бесславие. Нет продолжения пути. Пророк Илии, у которого не было ученика, которому некому было передать знание Тора, появился пророк Шмуэль у бесплодной женщины Ханы. В результате теперь пропадает ковчег Завета, и в результате бесславия, и нет продолжения пути. Пророк Шмуэль прокладывает путь еврейскому народу до основания царства через филистимлян. Филистимляне, кто они такие? На иврите плештим означает захватчики, те, кто полшим. Лифлош – это проникнуть в чужую землю. Они относились к египетской цивилизации. Как то написано в Торе, что Мицраим был потомком Канаана. Извиняюсь, Мицраим был потомком Хама, и там у Хама, третьего сына Ноха, было некоторое количество детей, и в частности были написаны в самом начале Торы «Патрусим у Каслухим, ашер яцу мишам плештим». Были два народа, Патрусим и Каслухим, из которых вышли плештим. Теперь что значит вышли в процессе эволюции, как вышли, как из двух народов может выйти третий. А Раши пишет, что они обменивались женами, и в результате плештим, филистимляне, явились результатом кровосмешения, разврата, мерзости, грязи и всего прочего, и всего аналогичного. Это филистимляне, которые называются филистимляне необрезанные, то есть далекие от завета, имеющие в качестве своего божества русалку. Русалка – это концепция жизни человека, как рыбы, без обязательств, без завета, без Бога, без чего бы то ни было. Антипод еврейского народа в тот самый момент. Та нечистая оболочка, которую нужно было удалить для того, чтобы царство народа Израиля могло возникнуть. И действительно, как только устанавливается царство народа Израиля, филистимляне воюют с ним, когда оно упрочается в дни царя Шломо, больше филистимлян нет на карте земли. Жили они в городах от сектора Газа до, на севере до Тель-Авива, прямо на побережье Средиземного моря, немножко вглубь выходя, в частности, город Гат. Есть 7 точек зрения археологов, где именно город Гат располагался, но, во всяком случае, есть развалины в нескольких местах, то есть были еще определенные деревни этих самых филистимлян, и они поклоняются, соответственно, русалке, то есть используют русалку как некий символ своего образа жизни, без завета, как рыба, без подчинения Богу, без всего, что только может ограничивать человека. Самая современная демократическая цивилизация. Они ограничили власть монарха, управляли всем хамишасарные плешти, 5 майоров филистимлянских, мэров городов, то есть у них было правительство, совершенно не было единоличного власти у царя, власть была очень ограничена. Технологические новшества, речь идет о последнем периоде бронзового века, когда все народы обрабатывали бронзу, а филистимляне уже железо, как об этом написано в Танахе, что если еврей захотел лошадь подковать или сделать себе инструмент металлический, надо было идти к филистимлянам, а именно Температура плавления меди 1200 с чем-то градусов, а железо 1500 с лишним. И для того, чтобы плавить железо, необходимо было поместить меха. То есть это была продвинутая печь. Филистимляне держали это в тайне. Евреи не умели тогда обрабатывать железо. Филистимляне могли. То есть технологические новшества, полная свобода личности и религиозных воззрений у филистимлян, абсолютно полная. Отсутствие любой национальной неприязни, в том числе антисемитизма. К евреям не относились плохо, потому что мы евреи или по какой-то другой причине. И есть тому доказательство, что царь Давид, после того, как он убивает тысячи филистимлян во время определенных войн и оказывается вне милости у царя Шауля, он убегает к филистимлянам, и к ним приходит враг, который убил тысячи из них. Он тысячу детей сиротами оставил, тысячу жен оставил без мужей. И они спрашивают его: а ты пришел в качестве кого? Он говорит: private person, я исключительно частное лицо. А, то есть ты не из царства царя Шауля? Говорит: нет, я наоборот убегаю от него. Говорит: ну, дорогой, иди живи среди нас, ни малейшей проблемы. Никакой проблемы. Там кто-то говорит: а он, типа, у нас тысячи людей поубивал. Да, но он же сейчас частное лицо, он сейчас не представляет ту армию, которой он был раньше. Обратите внимание, филистимляне не против евреев как таковых, а исключительно против царства народа Израиля, которое служит Богу. Итак, филистимляне против царства и против служения Богу. Евреи как таковые, как частные лица, им не мешают, и начинается в результате война. Филистимляне, будьте людьми, говорят они, и выступите против евреев. Они выступают и побеждают. Ковчег у филистимлян, без ковчега храм построить невозможно, храм не будет работать. Филистимляне взяли ковчег Бога и принесли его из Эвенезера в Ашдод. Ашдод – главный город филистимлян, где главное капище русалки находится. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в капище Дагона. Дагон – русалка. Из общих соображений мужского рода. И поставили его возле Дагона. И встали на следующий день жители Ашдода рано утром. И вот Дагон лежит лицом к земле перед ковчегом Господа. Так Дагон упал. К какому выводу нужно прийти? Филистимляне учат нас, какие выводы мы должны делать из происходящих с нами событий. Бог сегодня не разговаривает с нами на уровне пророчества, но у нас постоянно происходят в жизни какие-то события, которые Всевышний допускает, устраивает, позволяет, осуществляет. Из этих событий мы должны учиться. То есть на грабли нужно встать один раз и понять, что делать этого больше не нужно. То есть не нужно получить уже такой удар, чтобы было мощное сотрясение мозга, а один легкий удар показывает, что ты как-то не умеешь ходить, ходить нужно как-то иначе. Мы, к сожалению, не обладаем способностью так мыслить. Недавно у меня родился хороший пример. Человек едет на машине, предположим, да, и справа там есть такое ограничение, и вот его машина начинает задевать это ограничение и чуть-чуть царапает. Он слышит вот царапание. Что нужно сделать в такой ситуации? Нужно сразу же отъехать в сторону, чтобы не царапало твою машину. Что мы делаем по жизни? До тех пор, пока уже не процарапает так, что уже бокс несет, мы как-то продолжаем не обращать на все это внимание. Бог говорит, что в вашей жизни не произойдет ни одного события, которое является случайностью, из которого вы не должны сразу же сделать вывод и сразу же изменить вашу ситуацию. Итак, филистимляне учат нас, как не надо мыслить. А именно, приходят они и видят, что Дагон упал перед ковчегом. Вывод простой, что ковчег победил Дагона, что ковчег надо вернуть евреям и оставить евреев в покое. Это вывод, который из этого напрашивается. Еврейский. Филистимлянский вывод был другим. И встали они рано утром перед ковчегом. А, да, что они поставили ковчег на свое место. Потому что, ну, бывает, извиняюсь, не ковчег, Дагона. Русалку поставили на свое место. Как бы, ну, бывают, русалки падают, да, говорят, думают филистимляне. Возможно, это порыв ветра, давление, влажность, сухость, какие-то факторы, которые не имеют никакого отношения к ковчегу. Давай мы поставим Дагона дальше. Поставили. Приходит рано утром на следующий день и видит, что Дагон лежит лицом к земле перед ковчегом Господа. Голова Дагона и обе кисти рук его отсеченные на пороге. Тут уже отсеченные руки и ноги на пороге. Осталась от Дагона только рыбья часть его. Какой вывод из этого должен быть сделан, что Дагон оказался без хвоста, без рук, без, не знаю, там, что еще есть у Дагона. Вывод такой. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона не ступают на порог капища Дагона в Аждоде до сегодня. Что они, какой вывод? Не ступать на порог. Это как? Перепрыгивать через порог. То есть приходить в капище Дагона можно, но на порог, там был какой-то порог, наступать на него нельзя, надо перепрыгивать. Почему? Потому что на пороге лежали руки, ноги, хвост, не знаю, что там было у этого Дагона. И поэтому вывод у них такой, что, может быть, все-таки к ковчегу это не имеет ни малейшего отношения. Может быть, это Бог-порог. Бог-порог, подчеркиваю, да? Что, может быть, отсек руки Дагону и хвост, порог, что это некая новая сила, о существовании которой прежде они не знали, и что к ковчегу это никакого не имеет отношения. И стала тяжкая рука Господа над жителями Аждода, если они уже совсем не внимают и совершенно не понимают, то тогда рука стала тяжкой, он избивал их и поразил их тхорим. Тхорим – это закупорка задницы, то есть когда человек закупорен совершенно, то тогда происходит у него закупорка задницы, извиняюсь за выражение, геморрой. Одарил Бог филистимлян геморроем. Аждот и окрестности его. И увидели это жители Аждода и сказали, да не останется у нас ковчег Бога Израиля, ибо тяжелая рука его для нас и для Дагона Бога нашего. То есть говорят, что надо отдать ковчег. Ломать его, не обратить внимания, не предполагали, они совершенно не дикари. Они говорят, надо ковчег отдать, потому что тяжело все это для нас, у нас геморроем нас всех поразили. И тут всякие такие, то есть явно как-то все в эту сторону. Дальше они думают, а почему, собственно говоря, это все-таки еще не доказано, что это от ковчега. И послали жители Аждоды, собрали всех князей филистимлянских. У них совещание. Все-таки это от Бога Израиля, из-за ковчега или по другой причине. И сказали, что делать нам с ковчегом Бога Израиля? И сказали те, пусть перейдет ковчег Бога Израиля в Гат. Так отправляют в другой город, в город Гат. Посмотрим, как оно там будет. Может быть, все, что произошло в Аждоде, включая геморрой, это всего лишь некий геморрой, который пришел извне и не имеет никакого отношения к ковчегу. И перенесли ковчег Бога Израиля. Было после того, как перенесли его, была рука Господа на городе, смятение весьма великое. Поразил он людей этого города от мала до велика, и возникли у них тхорим. И так заболевают жители Гата, тоже заболевают этим самым геморроем. Теперь, ну, смотрите, все равно все это может быть как-то можно объяснить иначе, они тоже думают. Это еще не доказывает, что это от ковчега, потому что ну, всего лишь два города заболели. И отослали они ковчег Божий в Экрон. Говорят, давайте в третьем городе попытаемся. Когда пришел ковчег Божий в Экрон, возопили экроняне, говоря, извините, нам это не нужно. Говорят, конечно, мы все понимаем, что, может быть, это не от Бога само по себе, да, никаких претензий к вам не имеем, все оно абсолютно нормально, да, ну, не к нам. Давайте лабораторные работы будем не у нас делать, а в других городах, если они хотят. Мы как бы не верим, что это от ковчега, что это связано с Богом. Нет, мы жители Экрона, филистимляне, в это тоже не верим. Ну, типа, опыты на себе ставить не хотим. Вы там уже сами разбираетесь. И сказали они, отошлите все-таки этого ковчег Бога Израиля, и пусть возвратится он в свое место, чтобы не умертвил он нас и народ наш. То есть они поняли, что лучше не связываться со всем этим, отдайте евреям, и пусть они там с этим будут. И был ковчег Господа в стране филистимлянской 7 месяцев. То есть они 7 месяцев мучились от всяких болезней, всяких неприятностей, и не возвращали, пока уже, наконец, совсем стало плоховато им со здоровьем. И призвали филистимляне жрецов и чародеев, и сказали, что нам делать с ковчегом Господа. Скажите нам, как отослать его вместо его. То есть собрали Министерство по делам религии и культуры, чтобы решить, как правильно поступить. И сказали тебе, если вы отсылаете ковчег Бога Израиля, то не отсылайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, почему не оставляет вас рука его. И сказали, никакую жертву повинности должны мы принести. Что нам нужно сделать, какую жертву повинности? И те сказали, по числу князей филистимлянских. Обратите внимание, кто правил тогда филистимлянами. Помните, я сказал, да, что они провели самую древнюю буржуазную революцию и монархию отменили. По числу 5 князей филистимлянских. То есть 5 мэров филистимлянских составляют совет, который принимает решение. 5 тахурим золотых и 5 мышей золотых. То есть нужно отдать ковчег евреям и подношение ему принести. 5 золотых задниц, забитых геморроем, и 5 золотых мышей. Такой подарок. То есть материал самый дорогой, золото. А форма материала это золотые задницы, поскольку в этом аспекте они страдали, и мыши. А именно Мидраш рассказывает, что когда они пытались, извиняюсь за выражение, там облегчиться, то тогда мыши из канализации их хватали за задницы, и поэтому они... Вот от чего они пострадали, в каком аспекте пострадали, вот таким образом они это решили принести в жертву. «Сделайте же изображение тхурим ваших, изображение мышей ваших, губящих страну, и воздайте славу Богу Израиля, может быть, он смягчит руку свою, наказание над вами и над богами вашими, и над землей вашей. Зачем вам ожесточать сердце ваше, как ожесточали египтяне и фараон сердце свое?» Как говорят, давайте мы будем... Уже отдадим это, принесем подношение от всех филистимлян и закроем эту тему. Евреи получают ковчег и получают золотых мышей и золотые задницы. Что они с ними делают? Они помещают их, эти золотые мыши, золотые задницы, в святая святых Иерусалимского храма. И после того, как царя Рухапейну Машия Хашем, царь Йошияху, зная о том, что в дни его деда, царя Менаше, было окончательно подписан и запечатан декрет о разрушении храма и изгнании еврейского народа, то царь Йошияху реставрирует храм. После этого, когда заканчивает работу, он поднимает свою руку с ключом от храма и возвращает ключ Богу, и спускается рука ангела, которая забирает этот ключ на небеса. Тогда царь Йошияху в катакомбах Иерусалимского храма прячет ковчег Завета, который хранится там до сего дня. И сказано, что туда же он кладет золотые задницы филистимлян и золотых мышей. То есть народ, который был антиподом еврейскому народу, этим своим подношением, весьма странным и весьма своеобразным, он, тем не менее, признает величие и истину Божественного Завета. Поэтому задницы и мыши филистимлян из золота изготовленные хранятся до сегодня в лабиринтах храмовой горы в ожидании прихода Машиаха, когда ковчег Завета будет оттуда, когда его достанут из ковчега Завета. Тем не менее, филистимляне все это уже подготовили, но не так быстро и просто отдали евреям ковчег. Теперь сделайте одну новую повозку. Они говорят, филистимляне, возьмите 2 коров дойных, на которых не было ярма, и впрягите коров в повозку, а телят их уведите от них домой. То есть телята, с одной стороны, эти коровы должны вести телегу туда по направлению к евреям, на восток, от земли филистимлянской. И возьмите ковчег Господа и положите его в повозку, а золотые вещи, которые вы принесли ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку от него, и отпустите его, и пусть идет. И смотрите, если через свою границу взойдет он к Бейт-Шемешу, то он сделал вам, нам это великое зло, то есть тогда это от Бога. Короче, еще одна лабораторная работа. Куда пойдут коровы дойные, у которых дети оказались в другом месте? Пойдут ли они в сторону детей, то есть в сторону филистимлян, или они будут идти, отдаляясь от своих детей, и возвращать евреям их ковчег Завета? И сделали люди так, взяли двух дойных коров и впрягли их в повозку. Еще одна лабораторная работа. А телят их заперли дома и поставили в повозку ковчег Господа и ящик с золотыми мешами и изображениями своих тхурим. И пошли коровы прямо по дороге, по пути к Бейт-Шемешу. Одной дорогой шли с мычанием и не отклонялись ни вправо, ни влево. А сорные плешти, майоры филистимлянские, следовали за ними до границы Бейт-Шемеша. А жители Бейт-Шемеша жали пшеницу в долине, увидели и обрадовались, и повозка остановилась на поле одного из людей в Бейт-Шемеш. Таким образом, ковчег вернулся к еврейскому народу. Пророк Шмуэль ходил из одного местечка в другой, из одного города в другой, для того, чтобы научить еврейский народ Торе. Он преобразил евреев, изменил, привел их в состояние славы, когда они были достойны царства, и помазал на царство первых царей Израиля. Первый царь, царь Шауль из колена Бениамина, тот самый человек, который дважды бежал, когда еврейский народ получил поражение в сражении с филистимлянами. Первый раз он бежал вместе со всеми, потом он провел свою личную специальную военную операцию, напал на Голиафа, который был при ковчеге, и отбил от него скрижали с 10 заповедями, которые навсегда остались в еврейском народе. Итак, подведем итог. Через 13 эпох судей начинается период царства. Период царства начался с того, что у Илия Курена не было преемника, кто мог бы передать Тору еврейскому народу. Пророк Шмуэль, о котором глаз Господа спускался каждый день, не мог родиться, потому что мать, достойная его, Хана, была бесплодна, и она еще не вознесла ту решающую молитву в храме в Шило. Элькана удостоился такого сына благодаря тому, что он вернул еврейский народ к посещению храма в Шило. Это была его заповедь, которую он исполнял так. Люди видели его духовное состояние и шли за ним вместе в Шило. А Шило оперировался в это время сыновьями Эли, которые отталкивали людей от храма в Шило. В результате они погибают. Элькана удостаивается сына, который помазал на царство первых царей Иудеи. Хана обращается к Богу с молитвой и говорит: «Эльгана разеет палалти». Я молилась о том, чтобы родился у меня именно этот человек, этот ребенок. И когда Эли слышит ее молитву, понимает ее, то он говорит, что Всевышний даст тебе сына. И говорит Хана Бахашем Хекимет Дваро, что Всевышний исполнил свое слово, а именно перестал с небес спускаться глаз о том, что должен родиться Шмуэль. Когда благословил ее Элия Куген, то Хана перестала быть печальной. Вера, абсолютная вера в то, что если глава поколения сказал, что Всевышний исполнит ее просьбу, то это так и будет. И пошла она, у нее сразу начались процессы, свойственные женщинам, необходимые для рождения ребенка. «Об этом, юноше, я молилась», — говорит Хана. Маленький плач. «Мэль катон тасэло ему». Маленький плач будет делать ему мать, молитва матери, величие матери будет продолжать делать пророку Шмуэль тот плащ, который является плащом правления, плащом, приводящим еврейский народ к заслугам и достоинствам. Первое пророческое видение пророка Шмуэля о том, что дом Эли будет наказан, и действительно, после сражения с филистимлянами, которые начинают войну против евреев, почувствовав, что сложились там условия основания царства, филистимляне начинают войну, пропадает ковчег, в смысле, они одерживают победу, забирают себе ковчег, ковчег роняет идола Дагона, идола-русалку, которому служат филистимляне, и, наконец, возвращают его. приложив к этому свой дар, золотые задницы, которые закупорены геморроем, и мыши золотые, которые их за эти задницы кусали, которые хранятся в подземельях Иерусалимского храма до сегодняшнего дня. Итак, наступило время помазания на царство первого царя Израиля, царя Шауля, величайшего из людей, о ком сказано, что он выше всего своего народа, от плеча и выше, то есть его голова была тем, за чертой мозга находится душа, что он был достоин стать царем еврейского народа, помазанником Бога. Этому будет посвящена наша следующая лекция. Спасибо за внимание.